Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Святая Православная Церковь совершает празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня мы предлагаем вам, дорогие слушатели, повествование о празднике Благовещения Пресвятой Богородицы нашего постоянного автора, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова.
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот праздник один из самых великих праздников, самых радостных, самых особенных, необычных праздников. Я сначала о самом простом хотел сказать. Вот в народе говорят, на Благовещении птица гнезда не вьет. Почему такое было представление в народе? Потому что в этот день настолько велик праздник и велико событие, то в этот день даже птицы не занимают своими обычными делами, а празднуют и не участвуют в обычной, можно сказать, тяжелой и трудной жизни, постройки гнезда и прочее, прочее, прочее. Это так говорили в Рязанской области. А вот в Калуге, в Калужской области говорят так на Благовещении: птица гнезда не завивает, а девица косу не заплетает. Странные слова. Имеется в виду, наверное, что не начинают делать что-то такое дело, а хранят именно празднование. Вот слово «праздник» от того, чтобы быть праздным, а не устраивать уборку или тяжелую работу в этот день, а быть праздными ради великого праздника. Даже однажды спросили одну женщину пожилую: скажите, а почему же вон птицы все равно вон летают, они носят свои веточки-то? А женщина ответила: это, наверное, безбожники птиц заразили, они вот поэтому и носят, и с праздником не считается. Был такой случай у нас тоже в нашем поселке. На Благовещение одна женщина взяла и обои поклеила. И ей говорили: что ты делаешь? На Благовещение надо быть в храме, и никаких обоев клеить никак нельзя. Она не послушалась. Через 2 дня у нее вдруг случился пожар в доме. И обгорели все обои. Дом остался цел, пожарная машина быстро приехала, но обои, все, что на Благовещении были клеены, все сгорели и дымом закоптили все вокруг. Это тоже некий урок, что нужно знать время труду, работе, уборке и великим праздникам, конечно. Этот день, исполненный света, этот день уже к нам близко уже пришедшего, солнца, это весна. Вокруг все сияет и радуется. Я помню, как однажды, когда мне было 10 лет, вышел из дома, а мы жили в церковной сторожке прямо около храма, и увидал, как лошади стоят, приехали из деревень около храма, сено жуют, овес в таком в мешке на морду навешен, и они едят. И я вдруг посмотрел вокруг себя, как будто я в 19 веке, как будто не в наше время. Вот такое непрерывное, цельное единство времени, как было при моих дедах и прадедах, так и я вдруг ощутил, что эти последние 50-70 лет, их так мало, а наше старинное, древнее, православное, идущее от самого Господа Иисуса Христа, состояние, оно вечно, оно дивно и прекрасно. В этот день птицы поют, и сильно поют, синицы кричат. В Москве птицы даже не слышно. А в деревнях, там, где вокруг лес, это, конечно, праздник очень большой и радостный. Этот праздник звука не только у птиц. Звуковые восхваления Пресвятой Богородицы – это праздник колоколов. Потому что колокол очень часто назывался «благовестник». А на колоколах не только часто, а почти всегда писались слова праздничные, благовещенские: «Благовествуй земле радость велию, хвалите небеса Божию славу». И поэтому колокольный звон в этот день особенно торжественный, особенно радостный, особенно звучащий и веселящий души людей и прославляющий Бога. В этот день обычно отпускают птиц, как у нас в Москве принято. У меня в детстве никто никого не отпускал, и это, для меня это никаких воспоминаний нет, поэтому с таким замечательным обычаем. А вот в Москве принято, видимо, давно так было принято. Птицы отпускают на свободу, потому что уже тепло, они могут не замерзнуть, могут уже приспособиться к тому, чтобы дожить до лета и летать на свободе. Это первые радостные звуки и птиц, и колоколов, а у нас недалеко от Оки, там, где город Касимов, и первые звуки пароходов, трезвучие, такие минорные, красивые, они первые протопили первый раз котел и пробуют звук, как звук звучит, и колокольный звон, и пароходные гудки, и птицы, это все как раз и есть то, что вокруг Благовещения мне вспоминается. В круге богослужений Благовещение занимает особое положение. Это праздник, который никогда не переносится. С каким бы днем он ни совпал, какой бы ни был неподходящий день, который, ну, никак нельзя соединить вместе с Благовещением, все равно он соединяется. Даже в Великую Пятницу служится литургия Иоанна Златоуста, в Великую Субботу, как было совсем недавно, с выносом плаченицы, все равно Благовещение вместе участвует. А в 91-м году это был праздник, Благовещение совпал с Пасхой, назывался Кириева Пасха, господствующая Пасха, то есть особенная Пасха вместе с Благовещением. А почему никогда не переносится? Да потому что это особый праздник, и вовсе не только Пресвятой Богородицы одной. Это праздник начала нашего спасения, главизна нашего спасения. Это праздник воплощения Господа Иисуса Христа. Как замечательно сказано у святителя Андрея Крицкого: «От отца безлетно сына в лето родила еси пречистая». От отца безлетно, то есть от отца вне времени пребывающего, вне времени, во время родила, то есть в пространстве на земле и во времени вошел превечный и выше всего пребывающий Бог, сына в лето, во времени родила еси пречистая. И вот это время нельзя перенести. Почему нельзя? Вот такое соотношение вечности и времени, это просто поражает. Это трудно осознать. Но, тем не менее, это так. Почему Благовещение празднуется 25 марта по старому стилю и 7 апреля по новому? Да потому что по земному времени нашей планеты и нашего летоисчисления, и нашего ритма жизни, жизни и Солнца, и Луны, что хорошо знают женщины, у них идет цикл развития младенца как раз по лунным месяцам, больше понятнее, чем по солнечным месяцам. Так 25 марта, 7 апреля – это ровно за 9 месяцев до Рождества Христова, который празднуется 25 декабря или 7 января. Ровно 9 месяцев. Сына во времени родила еси пречистая. То есть Господь подчинился законам земного бытия, и Он же сотворил весь женский род и даровал возможность рождения детей, которые 9 месяцев в утробе пребывают. И поэтому этот день-то не переносится. 25 марта, 7 апреля. Само название праздника – Благовещение. Евангелисмос по-гречески, от слова Евангелие. Евангелие ведь тоже благовестие. Это радостная весть. Само Евангелие так называется, как кто-то сказал, хорошие новости, прекрасные новости. Поэтому Евангелие и Евангелисмос, то есть Благовещение, Евангелие – это как раз и есть событие Благовещение, которое потом развернуто было и полностью В Евангелиях описано до воскресения Господа Иисуса Христа и до вознесения Его на небо. И в самом центре храма, каждого храма православного, имеется в восточной части алтарь, а к нему ведут царские врата, в которые ходит Царь Славы, Господь Сил. И на царских вратах имеется икона, обычно двойная, с левой стороны от нас Архангел Гавриил, а справа Пресвятая Богородица. В центре всего изображения, в центре врат Благовещения. А по краям четыре евангелиста, которые благовествуют о пришествии мира Спасителя и Бога нашего. Хотелось бы сказать о событии самого праздника. Я ни в коем случае никому не хочу сказать, что мы не очень воспринимаем ярко, сильно, во всем полноте переживаний. Я никого не хочу так сказать, что нет. Но это просто свойственно человеческому уму. Мы привыкаем. У нас возникает некоторая будничность, некоторая привычка к тому, что вообще-то к тому, чему привыкнуть нельзя. Как одна маленькая девочка у нас в церкви на Пасху, не первый день Пасхи, уже много дней была Пасха, и когда батюшка сказал ей «Христос воскресе», сказал этой девочке, когда вместе с народом она стояла, она ответила «Да, конечно». Не воистину воскресе, а «Да, конечно». Почему? Да она уже привыкла. Для нее нет такой остроты восприятия, как в первый день Пасхи. «Да, конечно». И вот эти слова маленького младенца, ребенка, для нас тоже, можно сказать, близки. Мы тоже привыкаем к таким вещам, которые трудно осознать, трудно понять. И мы воспринимаем обычно. В моем Евангелии домашнем это 22 строки. Кратко, сжато, лаконичнее не бывает сказано о событии Благовещения. Да, конечно, есть церковное песнопение, которое рассказывает подробно, ярко о том, что происходит в этот день во всем мире, в космосе, в храме и во всей Вселенной, что такое Благовещение.
Ангел предстати, с небесе послан вы, истречи Богородице, радуйся, и с обесплотным глазом воплощаю на тебя зря, Господи, ужасавшися. И стояше завыкни, такова я.
Самое главное в службе и в вечерней, и в утренней, и в божественной литургии – это евангельское чтение. На всеночной у нас читается Евангелие Богородичное от Луки 24. И в самый день уже Евангелие рассказывает о событии Благовещения. Я много лет служил диаконом в Николо-Хамовском храме, 11 лет, и для меня было такой радостью читать за божественной литургией Евангелие, слова о Господе Иисусе Христе и слова самого Господа Иисуса Христа. Это была вершина диаконского служения, да, у престола это тоже очень важно, но вот словесное служение... Это евангельское чтение было для меня радостью, моей, можно сказать, минимальной проповедью, когда душа моя горела, хотела сказать, а сказать было нельзя, я был бы диакон. И вот я воспринимал Евангелие внимательно и переживал всей душой 11 лет во время чтения этого Евангелия. И однажды мне пришла в голову мысль, а как странно читаются Евангелия на Благовещении. Как же это не совсем понятно. А как они читаются? Вечером под Благовещение выходит диакон, открывает Евангелие перед предстоятелем, будь то архиерей или священник, и предстоятель читает Евангелие Богородичное, которое начинается такими словами: «Во дни оны, восставши Мариам, иди в горние с отчанием во град Иудов, И дальше рассказывается о том, как Пресвятая Богородица, Боготворковица Мария, путешествовала к своей родственнице Елисавете, и что с ней произошло, какие события, какие были слова интереснейшие сказаны. А в самый день Благовещения читается Евангелие, которое рассказывает о Благовещении, которое было до этого путешествия Пресвятой Богородицы в Горние. Получается странная вещь. Нет никакой последовательности, нет европейской причинно-следственной связи, то есть в хронологическом порядке. Почему же читается наоборот? Вечером то, что было после Благовещения, а уж потом в самый день Благовещения, то есть то, что было еще до того. И даже я представлял не раз такой, можно сказать, некий протест некоторых или прихожан, или молодых батюшек, что ж такое странное у нас в богослужении получается. Все наоборот. Сначала было то, что было после, а потом, что было до. Надо обязательно поменять наоборот, чтобы было последовательность. Сначала, что было до, а потом, что было после. И если не получается так, то надо сделать Евангелие, допустим, о Захарии или Совете, а потом уже о Благовещении. И вот такие рассуждения, они, вы знаете, они очень часты у молодых людей, вчерашних студентов, у молодых батюшек тоже бывают. Давайте поменяем, давайте мы возьмем и сделаем то, что вот какая-то здесь несуразность. Нет здесь логической связи. Давайте переделаем. Прямо позвонят по телефону, давайте, давайте, вы понимаете, вы должны поднять вопрос и сделать так, чтобы было понятно, что было сначала, а что было потом. Ох, отцы мои, братья! Как можно сказать, перефразирует Владыка Антония, братья мои священники, так я говорю, отцы мои братья, надо несколько лет, не несколько, я бы даже сказал, 10 лет и больше послужить в храме, внимательно обратить внимание на кажущиеся несоответствия, непоследовательности, там, где парадоксальность, там, где необычно, это и есть зерно для размышления. А почему так? Что же, древние были хуже нас? Они были недоразвиты? А ведь там были преподобные отцы, святители боговдохновенные, образованнейшие люди. У них хватало образования для того, чтобы понять, что было до, а что было после. Здесь как раз кроется урок, чтобы мы не относились линейно, по-европейски к таким вещам, а смотрели глубже, внутрь, по-восточному. Ибо восточное православие – это колоссальная глубина. И надо искать ответы не в западноевропейской причинно-следственной связи, а глубже. Как это? Почему так задумано? И для этого, конечно, надо обратиться к содержанию Евангелия. Все-таки несколько слов еще о Назарете. Мы когда путешествовали в Иерусалим в 97-м году, то прямо с самолета нас посадили на автобус, везли куда-то, очень долго куда-то, не покормили, не дали нам отдохнуть, везли, везли, везли. И мы настолько утомились, настолько были голодные, нам есть хотелось, просто страшно, что ж такое, зачем нас-то куда-то везут, так тащат. А по программе надо было сначала приехать в Иерусалим, а потом оттуда уже поездить по городам. А у нас что-то не получалось, не было гостиницы, и нас, это к великому нашему счастью, взяли, привезли в Назарет, подвели к храму, говорят, заходите там, побудьте пока. Мы голодные, сердитые, зашли в храм, прошли куда-то не туда, попали не в греческий храм, а попали в западный храм, католический. Ну, что делать, мы не знали, куда идти. Встали, стоим, и перед нами совсем близко. Монашка дремала, нас пропустили там, где никого не пускают. А мы прям подошли, и напротив престола, через загородку встали. Я смотрю, на престоле надпись такая: «Вербум каро хик фактум эст». Дух захватило сразу. «Кеологос саркс генето». и слово плотью стало. И написано по-латински «здесь слово плотью стало». Ну и не латинская надпись меня вдохновила. Незамечательные, звучные эти слова и яркие, четкие совершенно. Нам в глаза прям бьют. Вот здесь слово плотью стало. Не это нас. Мы были усталые, замученные. У нас не было никаких эмоций. Мы просто хотели есть, больше ничего. И вдруг мы встали. Вот на этом месте. Неважно где. В самом Назарете мы стоим. И такая пришла волна благодати, радости, такая богородичная, приветствующая всех, ласковая сила для всех нас, не для меня одного. Мы все забыли про то, что мы голодные, забыли мы про все, и до слез стоим на месте Благовещения. Переполнились. Даже молитву-то не успели сотворить. Без молитвы переполнились благодатью этого места, которое одно из самых сильных мест на земле. Там, где действительно здесь слово плотью стало. И дальше нам так повезло, мы путешествовали и там, и во всяких маленьких городах были, в Капернауме, в Кане, потом на гору Фаворскую взошли. То есть мы как бы хронологически как раз близки были к повторению тому, как Господь восходил в Иерусалим. И как там, где Богородица своими ножками шла в горние, вот эта дорога в Иерусалим и дальше, это мы там везде прошли, еще до Иерусалима, поэтому нам очень повезло. Ну, и теперь, конечно, надо уже пора приступить к тому, что говорится в Евангелии. Открываем евангельское повествование и читаем. «В месяц же шестой послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет». А что такое «в месяц шестой»? Это что, от основания Рима? Или это от Олимпийских игр? Какая историческая такая привязка к этому событию? Что такое в месяц шестой? Какой странный, какой месяц шестой? И вот это поразительно. Никакого пафоса, никакого ложного величия и какой-то исторической звонкости. Некоторые следы в этом есть в Евангелии от Луки в третьей главе, в начале третьей главы. Здесь ничего подобного. В месяц шестой. Какой шестой месяц? Месяц шестой Елисаветы, той самой бездетной, страдающей всю жизнь от бездетности, Елисаветы, матери Иоанна Предтечи, которая зачала в старости своей. И Захарий молчал, язык его стал молчать, потому что он не поверил этим словам. А таилась месяцев пять, говорится про Елисавету. Таилась... Месяцев пять. Почему таилась? Ну, она же в старости. И это великая радость. Она не хотела об этом даже преждевременно кому-либо говорить. Это же радость какая. Она родит младенца. И таилась пять месяцев она в этой радости, в молчаливой радости. У себя там, в Горнии, где она жила. Горнии такие возвышенности. С горами, там сейчас Горнинский монастырь, это недалеко от Иерусалима, но в другой стороне совсем, чем Назарет. И вот в месяц же шестой ношение младенца Елисаветы. Вот откуда отсчет. От удивительного чуда Божия, которое произошло с Елисаветой, родственницей. В месяц шестой послан бысь ангел Гавриил от Бога, и вошел он к там, где Богородица жила, и сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». «Радуйся, благодатная». Эти ангельские слова мы все повторяем, когда поем «Богородица, Дева, радуйся». И когда мы акафисты читаем «радуйся», невеста не невестная, «радуйся благодатная» — это ангельские слова, впервые сказанные в этот момент. «Благословена ты в женах, между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Как же не смутиться? Ангел явился. Ангел грозный, хотя он и Гавриил, но грозный ангел. Любой маленький ангел, если явится, то может душа из тела выйти. И как на некоторых фресках и на некоторых иконах изображают, что ангел старался не смутить, не испугать Пресвятую Богородицу. И как-то вот постепенно, чтобы не внезапно, чтобы не было ужаса и страха. И он сказал ей: «Благословена ты между женами». И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, то есть спасающий, спаситель. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Это то, сказал ангел, то, о чем думали все люди до Рождества Христова, о чем скорбели, о чем томились и плакали, о чем душа была в страшной, можно сказать, ужасающей тягости и отчаянии. Весь ветхий мир вот так жил. И вдруг эти слова сказаны кому? Ей. Кому? Бога от роковицы Марии. Я прошу прочтения. Пресвятая Богородица, прости меня, я хочу все-таки об этом сказать. Мы не имеем права даже размышлять о таких вещах простых, когда мы говорим о Пресвятой Богородице, но мы дерзнем об этом вспомнить и напомнить, ведь ей было почти 14 лет всего. Вы скажете, как это так? Да, на Востоке очень быстро подрастают девочки, и они уже в этом возрасте, они почти совершеннолетние. Это у нас на севере с трудом медленно растут люди, развиваются. Представьте себе, 14-летние приблизительно, это не важно, может быть, ну, 15, никто не знает. Но какая же Бога от роковица в полном смысле слова? Как у нее ум мог воспринять такое великое, необычное слово? Откуда у нее такое понимание? Да, она, как говорят некоторые жизнеписатели, у нее было желание послужить хотя бы чем-то той, которая родит Мессию, той матери Мессии. Она бы хотела им быть. И вдруг ей говорят. И мы смотрим, как она реагирует на эти странные, страшные слова. Ведь как у нас принято часто взять и сказать: я недостоин, я такой, или я такая, кто я такая? Это ложное, можно сказать, чрезмерное от гордости показное смирение. Когда тебе говорят: благословляется, и все. Так ангел так сказал. Что она сказала? Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Вопрос очень важный, очень серьезный. Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Молчит и размышляет. Бога от роковица. Мариам, дева, размышляет умом своим. Без всякой ложной. Ой-ой-ой, а ей стоит и размышляет. И ангел ей помогает. Помогает ей, он говорит дальше: вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей. И ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Вот это поразительно! Пресвятая Богородица, вот это поразительно! Как ты смогла сказать простые, смиренные? Никакие другие слова не были бы возможны, как эти». Сказала смиренно просто: «Се раба Господня». Она сказала про себя: «Я раба Господня. Как Господь скажет, так и будет. Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Какое удивительное событие, какое многозначительное, какое страшное, поразительное. Сказала просто: «Я раба Господня, пусть будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вот событие Благовещения. Необъяснимое, непостижимое, страшное. И какая... Кто сумел так воспитать, кто сумел такой ум и такую удивительную силу смирения вложить в эту Бога-Траковицу Мариам, которая сказала: «Я раба Господня». И произошло важнейшее событие, страшное событие — воплощение Сына Божия на земле.
«Идящий святая себе в чистоте, глаголит Гавриилу дерзостно, преславное твоего гласа, неудобно приятельно души моей является. Бессеменного возачатия Рождество, как оглаголеши, зови, аллилуйя».
И вот это евангельское чтение читается в самый праздник Благовещения. А накануне что читается? Накануне читается обычное, я прошу прощения, стандартное Евангелие Богородичное, которое читается во все годы, во все праздники, во все Богородичные праздники. Всегда, когда мы почитаем Богородицу Пречистую или ее чтимую икону, это Евангелие открывается, и все стандартно все читаются. И настолько уже читается обычно, что мы даже потеряли не надо понимание, что, какое событие дальше, какие события описываются, и почему они в этот праздничный, богородичный дни всегда читаются, и даже накануне самого Дня Благовещения. Читаем следующее. «Во дни оны, то есть в те самые дни, восстав же Мариам во дни сии с отчаянием, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захариин и приветствовала Елисавету». Так мы обычно читаем. А давайте посмотрим, а что толкнуло идти с поспешностью, с тщанием по-славянски, то есть спешно, быстро идти от раковицы Мариам, Деву Пречистую, идти в горнее? Почему она пошла? И вот тут мы не можем говорить за кого-то, тем более моделировать, что чувствовала Пресвятая Богородица. Пресвятая Богородица, прости нас, но мы хотим приблизиться немного. Что произошло в те дни после Благовещения? Она, размышляя и сознавая это событие, не могла дома усидеть. Она хотела с кем-то пообщаться, с своей близкой родственницей. И она вовсе не хотела рассказать сразу, если уж Елизавета таилась месяцев пять и никому не говорила. И она тоже, Богородица, ни в коем случае не хотела никому об этом рассказывать, говорить. Она просто хотела побыть с кем-то из своих, из близких. И она у Иосифа спросила разрешение и нашла попутчиков, которые могли вместе с ней идти до Иерусалима и после Иерусалима. Там одному никак нельзя было ходить, могли быть разбойники и все прочее. Надо было обязательно с кем-то вместе соединяться. И человек 10, 15 или даже 20, они шли по дороге вместе. Может быть, некоторые из них были сильные мужчины, которые могли охранять от всяких разбойников. И у них был такой переход. Они идут пешком, потом заночуют в каком-то городке или в селении, снова идут, потом уже приходят в Иерусалим. Может быть, 2 дня, может быть, 3 дня. Так просто не пройдешь. Там, да и сейчас не пройдешь, могут напасть. И вот это же надо было пройти это расстояние. 2 дня пути или 3 дня пути, я уже сейчас не помню. Мариам отпустил Иосиф, она пошла с этими, с тех, кто шел из Назарета в Иерусалим, вместе пошла, вместе, но с отчаянием, не задерживаясь, быстро. Почему пошла? Иосиф, она ничего не сказала. И Елисавете не хотела говорить, но шла, все равно шла. Потому что не могла усидеть дома. Ей хотелось хотя бы посмотреть на свою родственницу Елисавету. Может быть, молчаливо поделиться. Молчаливо порадоваться Елисавете. И самой вместе порадоваться, что это произошло. Говорить она ничего не хотела. И когда Елисавета пришла в, этот, в горнюю страну, на гору, там, где сейчас называется Горния, и вошла в дом Захарии и поприветствовала Елисавету обычным, как мы говорим, «здравствуйте», или, как говорили греки, «хэра» или «хайра», приветствие обычное. Она пришла и вошла в дом и поприветствовала Елисавету. И когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Вот мужчины, даже какие бы ни были, праведные, преподобные, никто не может это воспитать. Только женщины понимают это. Только женщины имеют такую великую радость ощущать младенца, подрастающего в утробе своей. И взыграл младенец в чреве ее. Что значит «взыграл»? Значит, начал ручками-ножками шевелить. Как ребенок, когда он уже родился и уже начал бегать, он может двигаться, ходить, бегать, прыгать, когда ему нравится, когда ему хорошо, когда ему весело. Так он, вот этот младенец, это же Иоанн Предтеча, он взыграл в чреве, то есть стал двигаться и выражать свою вот эту радость. Почему он начал это делать? Конечно, не потому, что ему просто захотелось просто подвигаться, а от того, что совершилось нечто необычное. И сейчас мы прочтем об этом дальше. Елисавета исполнилась Святаго Духа. Какие сильные слова. Не просто так. Святаго Духа Елисавета исполнилась. И младенец взыграл не просто так. И сказала Елисавет впервые слова, когда она ничего не знала и ведать не ведала, ей и в голову не приходило, и мысли такой не было, Елисавете. И вдруг она Духом Святым сказала удивительные слова. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». Богоматерь Мария, она даже не собиралась говорить об этом. Ничего. Откуда узнала Елисавет? Прямо с порога, когда только вошла Мария, царица, и младенец заиграл, и она назвала Пречистую Богоматерь. Назвала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего», и сказала какие слова дальше? «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» «Матерь Господа моего ко мне» — это пророческое свидетельство, которое говорит Елисавета по вдохновению Духа Святого. Никаким другим нельзя объяснить это событие. «Пришла Матерь Господа моего ко мне». Она еще не стала матерью. Но уже вот это вневременное вошло во время. Она еще только-только не изреченно зачала еси, а уже названа впервые, громко, вслух, «Матерь Господа моего ко мне». Это говорит престарелая, старая, беременная женщина, маленькая отроковица. Это надо понять, как она могла. Вот так она смогла. «Матерь Господа моего, ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем». И дальше удивительно по-женски, удивительно по-родственному говорит она: «И блаженно веровавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». О чем здесь идет речь? Блаженно, то есть как счастлива ты, которая поверила, что тебе совершится сказанное от Господа, потому что Захарий-то не поверил, языка лишился. Захарий молчит, потому что он подверг сомнению, что ему говорила. И Елисавет как раз делится с отроковицей Марией такими словами: «Хорошо, что ты поверила». Видите, как вот Захарий, вот он не поверил, молчит. «И сказала Мария, и рече Мариам», по-славянски, а как-то торжественнее звучит, чем, лучше, чем по-русски. И вот здесь идет удивительная и тоже боговдохновенная песнь Пресвятой Богородицы, которая каждую службу поется. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем». И мы дальше припеваем честнейшего херувим на всех всенужных. А это ее слова благодарности, слова торжества, слова пророческие, дивные, потому что призвел на смирение рабы свои, потому что вот отныне, от этого дня будут ублажать меня все роды, то есть все народности, все живущие на земле, все, которые будут благодаря ее рождению Бога-младенца, они действительно будут всегда все ублажать. Откуда она знает? А вот она говорит Духом Святым: «Потому что сотворил мне величие сильное и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его». И другие прекрасные слова, и чудные слова здесь поются, и здесь говорят, и вся девятая песня всех канонов посвящена вот этой удивительной, возвышенной песне самой Пресвятой Богородицы. И эти слова приведены евангелистом Лукой, и заканчивается это повествование словами: «Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Почему 3 месяца? Потому что, во-первых, так ей хотелось, а во-вторых, как говорят некоторые отцы и преподобные, уже пришло время родить Иоанна Предтечу, и, конечно, тяжело. Те, которым даже до сего дня, я слышал, такое есть правило, не присутствовать при рождении. Если человек сам беременный, это трудно переносится. Говорят, что вот лучше не быть вместе. И поэтому ее отпустили домой, или, может быть, уже из Назарета звали, с кем-то прислали, что пора уже возвращаться. И Пресвятая Дева Мария пошла в свой дом. И до сего дня из Назарета после Благовещения икону Пресвятой Богородицы везут, раньше, может, несли пешком, а может, и сейчас, не знаю, везут в Горний, в монастырь Горний, в воспоминании того, как Пресвятая Богородица пришла к Елисавете в это самое Горние. И через 3 месяца икону возвращают в Назарет. Это замечательная, прекрасная традиция Святой Земли, радующая и вдохновляющая всех на молитву, на то, чтобы осознавать ярче, ярче это событие и происшествие. И показывает в Горнем родник, который, если с горки спуститься, в которым вода очень хорошая течет. И говорят, что именно здесь, даже с этой горки спускалась вниз к роднику сама Пресвятая Богородица Дева Мария и носила воду туда, там, где дом Елисаветы. Так вот, вот это Богородичное Евангелие о том, как Пресвятая Дева Мария не могла остаться в доме и пошла к Елисавете, читается каждый раз. На каждый Богородичный праздник это первое восхваление, это первое исповедание великого служения Пресвятой Богородицы и признание и Духом Святым, проповедание всему миру о том, какое дело великое сотворил Господь, и как Отроковица Мария, Дева Мариам Пречистая, смогла сказать такое простое, смиренное слово: «Сераба Господня, пусть будет мне по слову Твоему». Поэтому здесь никакая хронология не нужна. Да, Благовещение читается на литургии события, а накануне то, что было после. А вот то, что было после, первое прославление Пресвятой Богородицы, может быть читаться всегда, всеми. Это торжество удивительного, а вот удивительно женского, женственного, события радостнейшего. Два младенца, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча и сам Господь, ставший плотью, встречаются. И Иоанн трепещет и радуется, и восхваляет того, которого он потом на Иордане сподобится крестить. И вот это событие, эта радость, это торжество, это необъяснимое радостнейшее. Дело воплощения на земле празднуется в Благовещение. Поем, празднуем, ликуем, радуемся этому событию. И душа трепещет, когда читаешь и слышишь эти евангельские повествования. Приветствую всех любящих пришествие Его, слова апостола Павла, всех любящих пришествие Его, как Господь пришел на землю, всех христиан, всех православных событием, этим дивным Благовещением, сохранит нас Пресвятая Богородица своим небесным заступлением, своим покровом небесным, и особенно тех, кто понимает, кто любит, который чтит. Даже маленькие детали, удивительные моменты истории нашего спасения. Потому что мы должны присутствовать. Мы вместе с Елисаветой воспевать. И в Назарете ощущать и радоваться, как Господь сотворил дело нашего спасения. И как Господь до наших дней, 2000 лет, не отнимает от этого места благодать свою. Что даже просто приедешь, встанешь на земле Назарета, встанешь, наполнишься и переполнишься благодатью, радостью. Пречистой Девы Марии, которая всем-всем нам, всем сделала то, что никто не мог никогда сделать, она стала матерью Господа Спасителя нашего, Иисуса Христа. С праздником, дорогие радиослушатели, с праздником всех вас поздравляю, вместе с вами радуюсь и ликую в день Благовещения Пресвятой Богородицы.
У нашего микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Голенищево. В музыкальном оформлении передачи использовались песнопения Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея и хора Николы Угрешской семинарии в Москве под управлением диакона Афанасия Богдана. Мы приветствуем всех вас, дорогие наши слушатели, с великим 210-м праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
Будущее из минуты о тебе вопиюсь.